Говорит Радио Свобода. Последствия убийства Соединенными Штатами иранского генерала Сулеймани. Обсуждение в соцсетях новогоднего обращения Владимира Зеленского. Перспективы российской экономики. Православное Рождество. Эти темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» за 6 января 2020 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Нефть и золото подорожали на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, вызванному убийством Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Сулеймани, командовавший спецназом в составе корпуса стражи Исламской революции, был убит ударом с американского дрона в районе багдадского аэропорта 3 января. Удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Пентагоне заявили, что генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке. Убийство высокопоставленного иранского военного обострило ситуацию в регионе. Парламент Ирака потребовал вывести из страны иностранные войска. Иран заявил о фактической разморозке военной ядерной программы. Хронология событий последних дней в материале Владимира Абаринова.
Ситуация обострилась после того, как 27 декабря контролируемая Ираном шиитская военизированная группировка Катаиб Хезболла обстреляла ракетами военную базу близ Киркука. В результате погиб один гражданский служащий базы. Несколько солдат получили ранения. 30 декабря США ответили авиаударом по позициям боевиков в Ираке и Сирии. На следующий день иракские шииты устроили агрессивную массовую акцию протеста у американского посольства в Багдаде. Они парализовали работу дипмиссии и угрожали безопасности ее сотрудников. Дональд Трамп обвинил в организации нападений на базу и посольство Иран. Однако Тегеран категорически отрицает свою причастность к нападению на базу. Что касается событий у посольства, то это, по выражению иранского МИДа, протест иракского народа против свирепых действий США. Пентагон укрепил охрану посольства. Тем не менее, 1 января протестующие ворвались на территорию посольства, устроили поджог и причинили значительный ущерб. Чтобы их выгнать, солдаты применили слезоточивый газ. 2 января американской разведке стало известно, что в Багдад прибывает генерал Касем Сулеймани, командующий спецназом Корпуса стражи Исламской революции, курирующий иракское шиитское ополчение. Машину генерала поразил ракетой американский беспилотник, когда она выехала из багдадского аэропорта в город. Наутро влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, хорошо осведомленный в происшедшем, назвал ликвидацию Сулеймани оборонительной мерой. «Мы убили самого могущественного после Аятоллы человека в Иране. Он был правой рукой Аятоллы, и мы лишили Аятоллу этой руки. Но это не месть за то, что он совершил в прошлом. Это упреждающая защитная операция, спланированная для того, чтобы ликвидировать организатора будущих атак. Разведданные убедительно говорили о том, что Сулеймани устраивает хаос в Ираке и по всему региону за наш счет. Президента поставили в известность об этих потенциальных атаках, и он принял меры. Это был оборонительный удар, чтобы пресечь будущие нападения, которые планировались и осуществлялись Сулеймани и силами народной мобилизации, шиитским ополчением в Ираке». Во второй половине дня перед журналистами предстал президент. Сулеймани замышлял неминуемые и губительные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Но мы поймали его с поличным и положили этому конец. Под моим руководством политика Америки однозначна в отношении террористов, причинивших или собирающихся причинить вред любому американцу. Мы найдем вас. Мы вас уничтожим. Мы будем всегда защищать наших дипломатов, военнослужащих, всех американцев и наших союзников. Ответ Тегерана не заставил себя ждать. Америка понесет полную ответственность за последствия этого террористического акта и дорого заплатит за это, заявил президент Ирана Хасан Рухани. На государственном уровне Иран намерен действовать через ООН и другие международные структуры. Однако в США никто не сомневается, что главная опасность исходит от подконтрольных Ирану военизированных формирований. Бывший первый заместитель директора, а затем исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Моррелл согласился с оценкой роли Сулеймани, однако предупредил о последствиях, которые он считает неизбежными. Касем Сулеймани был злым гением, на его руках много американской крови. Без него мир стал лучше. Проблема в цене, которую за это придется заплатить. Прежде всего, результатом будет смерть американцев, гражданских лиц, возможно, уже в ближайшие дни, в местах, где у Ирака есть подконтрольные ему силы. Наиболее вероятное такое место – Ирак, но это могут быть и Ливан, и Бахрейн, и другие страны Ближнего Востока. Сьюзан Райс, занимавшая в администрации Барака Обамы пост советника президента по национальной безопасности, в своей колонке в «Нью-Йорк Таймс» советует американцам готовиться к войне. Полномасштабный конфликт не неизбежен, но его вероятность выше, чем когда-либо за последние десятилетия, пишет она. По ее мнению, эскалация враждебности началась в мае позапрошлого года, когда Дональд Трамп безрассудно проигнорировал рекомендацию собственной команды по национальной безопасности и возражения наших союзников и в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном. Главным гостем воскресных политических ток-шоу стал государственный секретарь США Майк Помпео, появившийся на всех национальных каналах. Даже самый дружественный президенту канал Fox News и его ведущий Крис Уоллес не сочли возможным избегать скользких вопросов. Вы говорите о стратегии. С момента своего вступления в должность президент проводил стратегию максимального давления, как он это называет. Он вышел из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года, ввел суровые экономические санкции и этим летом убеждал, что стратегия работает. Вот смотрите. Иран теперь совсем другая страна, чем 2.5 года назад. Когда я вступил в должность, Иран был повсюду. Они участвовали в 14 или 18 конфликтах в разных местах. От них прямо проходу не было. А теперь они хотят лишь одного. О, как страстно, они хотят переговоров о сделке. Но только в 2019 году Иран напал на 6 кораблей, сбил американский беспилотник, атаковал саудовские нефтяные объекты, причинил большой ущерб. И несмотря на все разговоры об изоляции Ирана, они провели совместные военные учения с Китаем и Россией. Так сделала ли президентская стратегия максимального давления Иран менее агрессивным или более? Паническая агрессия иранского руководства, потому что они знают, что иранский народ требует коренных перемен. И они знают, что Америка поддерживает иранский народ в этом требовании. В воскресенье Вашингтон получил неприятный сюрприз от Багдада. Парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию, обязывающую правительство положить конец присутствию иностранных войск в Ираке. Президент Трамп отреагировал на это решение с нескрываемым раздражением. Он заявил, что американские войска не уйдут из Ирака, пока Ирак не компенсирует США стоимость построенной там авиабазы. «У нас там исключительно дорогая авиабаза», — сказал он. «Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем до тех пор, пока они не заплатят нам за нее». Он также пригрозил ввести санкции против Ирака, если Ирак сделает что-то, что американцы расценят как враждебность. Мы наложим на них санкции, каких они еще не видели. По сравнению с ними, санкции против Ирана покажутся детским лепетом. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось произнести обращение, которое дало повод для широкого обсуждения. Настолько оно было непохожим на то, что люди слушали и смотрели вечером 31 декабря. Обзор соцсетей подготовила Аля Пономарева.
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось произнести новогоднее обращение, которое дало повод для обсуждения в соцсетях не только украинцам, но и россиянам, белорусам и жителям других бывших союзных республик. Главным в обращении президента Украины стали не достижения страны и не опасности, которые ей угрожают, а призыв к объединению всех украинцев, независимо от их места проживания, родного языка и политических взглядов. Центральной в речи Зеленского стала фраза «Неважно, как называется улица, если она хорошо замощена и освещена». Многие украинские комментаторы восприняли эти слова с благодарностью. Василий Голованов. «В паспорте нет строки «патриот», «малорос» или «ватник», потому что мы все украинцы. Спасибо, Володимир Зеленский». Многие уже нашли зраду в новогоднем обращении. Как по мне, лучшее обращение президента за 28 лет. Обращение понравилось и многим россиянам. Олеся Довгалюк. «Для меня, как для многих русских, стало привычкой смотреть новогоднее обращение Путина. Так что обращение президента Зеленского к украинцам я посмотрела только через пару дней. И это самое впечатляющее новогоднее обращение на моей памяти. Мощнейшее объединяющее и примиряющее послание, преодолевающее национальные, религиозные и идеологические различия и сказанное понятным языком». Павел Казаченок. «Это единственное обращение президента, которое с удовольствием досмотрел до конца. Рекомендую к просмотру. Два других выключил, не посмотрев и половины. Наверное, не попадая в электоральное большинство». Анастасия Миронова. «Посмотрела новогоднее обращение Зеленского и чуть не заплакала. Над нами. Потому что прямо сейчас на Украине, едва ли не в первой на постсоветском пространстве стране, происходит важнейший процесс – возвращение культуры спора, диалога и национального уважения друг к другу. Зеленский – президент, который сделал ставку на совершенно невероятные для экс-СССР повестки. Он объявил, что все мнения одинаково уважаемы и все люди ценны. И он первый среди наших братских стран продемонстрировал совершенно западный, американский, если хотите, подход к политике. Я завидую украинцам. При Порошенко накал гражданской ненависти внутри Украины был так высок, что кончиться это могло только очередной политической катастрофой. Поэтому примиренческая политика и прежде всего возвращение культуры спора оказались для украинцев спасительными. Они и сами это знают, потому проголосовали за Зеленского, который не только в лозунгах, но и в жизни стал президентом всех граждан. Хочу верить, что и мы до такого доживем. Не можем не дожить». А вот что пишет житель Беларуси Дмитрий Смирнов. «Зеленский снова меняет правила. Вначале он показал, как по-другому может выглядеть инаугурация. Потом предложил новый для постсоветского пространства формат речи в День независимости. И вот теперь новогоднее обращение. Вдруг оказалось, что поздравительная речь может быть не только фоном для шампанского. Она способна вызывать эмоции, заставлять улыбаться, а потом плакать. Причем не только украинцев». Конечно, обращение не могло понравиться всем. В Украине нашлось немало противников такой радикальной политики всеобщего объединения. Точку зрения проукраинских критиков озвучил художник Александр Ройтбурт. «Я терпим. Я могу принять любые взгляды, кроме отрицания государственности Украины, кроме ненависти к ее институтам, культуре, языку, кроме симпатии к ее врагу, кроме игнорирования факта войны, агрессии и аннексии со стороны России». Президент сказал, что нет разницы между патриотом, бандеровцем, малоросом и ватником. Не согласен. Сам я, скорее всего, попадаю под определение патриот. Хотя, если честно, не чужд космополитизма. При этом я могу найти общий язык с бандеровцем и даже с малоросом, но не с ватником. Ватнику мешает сам факт моего существования и факт существования моей страны. Здесь я не вижу поля для компромисса. Враг – это всегда враг. Критикуют президента Зеленского и пророссийские украинцы. Вот что пишет Юлия Витязева. «Честно говоря, все еще нахожусь под впечатлением от новогоднего обращения Зеленского, потому что такого пиршества лицемерия не было даже во времена Порошенко. Надо объединяться, призывает нас Панзе. Извините, а с кем? С теми, кто даже в новогоднюю ночь мечтает о развешанных на фонарях москалях? Или с теми, кто декларирует создание фильтрационных лагерей для крымчан и жителей Донбасса? Или с самим Зеленским, который еще совсем недавно советовал всем пророссийским собирать чемоданы и ехать в Россию? Россияне же, похоже, тем временем готовы собирать чемоданы и ехать в Украину. Настолько велик оказался контраст с новогодней речью Путина». Вячеслав Титов. Главное впечатление от просмотра новогоднего обращения Зеленского – как чудовищно устарел Путин, как устарел его дискурс про войну почти столетней давности, и каким в сущности неживым и неестественным выглядит этот старый человечек, выросший в стране, которой больше нет. Никита Белоголовцев. Короче, посмотрел тут, как и все, обращения Зеленского и приуныл. Потому что, если очень коротко, то Путин говорил только о прошлом, а Зеленский – о будущем. В 2020 году очень странно завидовать Украине. Хотя бы потому, что сам Зеленский говорит про украинского физика, который поехал мыть посуду в Италию, и про химика, который работает на стройке в Новосибирске. Но он все равно говорит: давайте думать о будущем, давайте искать национальную идею, давайте любить каждого украинца. А в это время у нас в этом году 75 лет победе, а там, глядишь, и 80-летие не за горами. Дмитрий Травин. Наш старый президент в каждом своем выступлении аккуратно обходит стороной все российские проблемы, накопившиеся за два десятилетия. И мы не понимаем, зачем он нам нужен, кроме как для того, чтобы узнавать точное время. Кончился Путин, настал Новый год.
Это была Аля Пономарева. Продолжаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Экономика в ближайшие месяцы может провалиться, предупреждает финансист и автор популярного экономического блога Кирилл Тримасов, в свое время возглавлявший департамент макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития России. Комментируя последние данные статистики, Тримасов утверждает, что многие индикаторы свидетельствуют о негативных тенденциях в экономике. «Мы побеседовали с ним о причинах низкого роста экономики и о подходах, избранных российским правительством.
Здоровая экономика – это экономика с высоким уровнем вот именно предпринимательской, частной активности. У нас же наиболее быстро, там за последние 5 лет, да и в этом году тоже, наиболее быстро растут доходы наемных сотрудников. Причем в этих доходах все большую роль играют госструктуры, госкомпании, государственный сектор. Мы видим, что количество государственных служащих там, в министерствах, ведомствах продолжает увеличиваться. И зарплаты там повышаются более быстрыми темпами, чем в частном секторе. Это не здоровые, конечно, тенденции. Если говорить о том, что растет последние годы или вот в этом году, ну, у нас несколько вот таких анклавов. Это в первую очередь компании-экспортеры, которые стали, безусловно, главным бенефициаром от девальвации рубля 2014 года и с тех пор, в общем-то, пользуются всеми плодами, главным бенефициаром бюджетного правила, вот, который, в общем-то, тоже сдерживает укрепление рубля. Поэтому, в принципе, вот по очень широкому кругу компаний-экспортеров все замечательно, все хорошо. По государственному сектору, я тоже сказал, да, в госсекторе тоже уровень доходов, в общем-то, уверенно увеличивается. А частный бизнес, почему вот доходы от предпринимательства падают? Совершенно верно. Ведь, по сути, для частных предпринимателей, для малого и среднего бизнеса кризис 2014 года, он не закончился. Он продолжается. Спрос в тех секторах, которые вот наиболее традиционно занимается малый и средний бизнес, то есть услуги населению, вот этот спрос не восстановился и в ближайшие годы вряд ли восстановится. Поэтому, да, предприниматели чувствуют, что кризис продолжается. И, конечно, активность предпринимательская в России сейчас не очень высокая.
Можно примерно оценить, чем заплатила Россия вот за выбранный ею путь геополитический, экономический и так далее?
Период потерянного, ну, пока это еще не десятилетие, но такого периода потерянного времени, я бы начинал отсчет именно с 2013 года. Понятно, что для России нормальная траектория должна быть на уровне 3-3,5%. Ну, вот это тот рост экономики, тот рост доходов, который мы растеряли за это время. Да, мы добились более сбалансированной бюджетной ситуации, нарастили резервы, но эти резервы никого особо не греют.
Почему власти избрали вот эту стратегию контролируемого снижения спроса?
Знаете, мне вот это тоже непонятно, потому что мне кажется, что даже без повышения налогов у нас ситуация в бюджетной сфере оставалась вполне как бы приемлемой. И резервов накоплено тоже было более чем достаточно. Зачем нужно было вот усугублять эту ситуацию? Ну, для меня это полная загадка. меняемых объяснений от правительства это мы тоже не слышим. Ну, все выводится таким дежурным объяснением. Ну, мы будем активно инвестировать, будем реализовывать мегапроекты, поэтому нужны деньги, поэтому повысим налоги, а потом вернем эти деньги в экономику через инвестиции. Ну, неубедительное объяснение. Мне кажется, здесь вот было желание еще больше повысить прочность. Ну, вспомните, прошлый год он все-таки достаточно драматично начался. В апреле были введены санкции на «Русал», произошел резкий отток капиталов из России, упал рубль, и, в общем-то, было ощущение того, что режим такой осажденной крепости, он будет долгим и будет только усиливаться. Но, возможно, вот это прошлогодняя санкционная история. Если помните, там в середине года появились все эти БТРы, ДАСКИ, американские законопроекты по адским санкциям. Мне кажется, был испуг и было желание еще больше вот, накопить резервов, вот, еще больше как-то подстраховаться. Мне кажется, это такое эмоциональное решение, принимавшееся несколькими людьми.
То есть речь идет о том, что государство не доверяет никому, кроме себя?
Да не мыслят там в таких категориях. Ну, поймите, там не мыслят в таких категориях, что вот мы дадим там частному бизнесу развиваться, там, или не дадим ему, или нам нужно его как-то наоборот там прижать, стимулировать. Нет, там мыслят в терминах, вот насколько прочны наши основы, сколько у нас денег. Вот нам хватит денег, если завтра нефть будет $20? Ведь еще в 2016 году этот сценарий рассматривался всерьез, просчитывался там, и многие в правительстве были уверены, что придется жить при $20. Поэтому там все мыслится намного-намного проще. Хватит нам резервов или нет. В 2018 году, когда вот санкции начался, вот этот новый этап с санкциями, испугались, что резервов может быть недостаточно. Ну, давайте еще повысим налоги, пенсионный возраст. Добавок выборы прошли, можно. Если не сейчас, то дальше уже будет невозможно это сделать. Или сложно.
Это был финансист Кирилл Тримасов. И в завершении информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» поговорим о Рождестве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством. В своем послании представитель Русской Православной Церкви призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности. Напомним, что патриарха, который не первый раз призывает паству и священников к аскетизму, самого не раз обвиняли в тяге к роскоши. В своем обращении патриарх Кирилл также призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Глава РПЦ предложил отринуть бремя страстей и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и умножении любви. А вот что о Рождестве говорит Яков Кротов, историк и священник, многолетний автор программы «Радио Свобода. Между верой и неверием».
Русский язык почти идиомой вошло в выражение «девочка со спичками», «принцесса рождественских сказок». Хотя ведь от самого Рождества у Андерсона только елка. Андерсон как нарочно меняет знаки. Иисус рождается, а девочка умирает. Мария рождает Бога в мир, а девочка рождается из мира, к Богу. Марию жалеют, а девочку не жалеют. Ее не пускают. К Иисусу приходят пастухи. К девочке ковыляет, как сказано Андерсоном, с его довольно мрачноватым чувством юмора, с вилкой и ножом в спине гусь. Пастухи остаются, а гусь-то исчезает. Он не дает отрезать от себя ни кусочка. Но есть и сходство. Девочка, как и Матерь Божия, Иосиф и Христос, она в дороге. Кошмар Рождества в том, что людям пришлось сорваться из Назарета в Вифлеем, лишь бы угодить бюрократической махине. Не помогло-с. Пришлось бежать затем в Египет. Классические люди без определенного места жительства. Бомжами не рождаются, бомжами становятся. У многих бомжей и собственные дома, и свои квартиры есть. Только их туда не пускают. По разным обстоятельствам, но не пущают. О чем говорить, их даже в метро не пускают погреться. Конечно, есть бездомные совсем, но даже у таких место жительства есть. Пока человек жив, он занимает какое-то место. И это именно и есть место жительства. Не жизни, не жития, не существования. Жительство. Проблема в определении этого места как неопределенного. Надо бы определиться, хочется определиться, а не выходит. Девочка со спичками в этом смысле классический бомж, хотя она и белокурая, и симпатичная, а вот не настолько, чтобы купить с нее спички или просто так пустить погреться. Где-то есть дом, где самые большие щели, пишет Андерсон, заткнуты тряпками, но ведь это не ее место, а ее отца. Да и не место даже жительства, какой-то ужасной муки мученической. И девочка, как сказал один из первых христиан, не имеет здесь пребывающего града, а грядущего взыскует. Кошмарно видеть бомжей, кошмарно их жалеть и не иметь возможности помочь. Пустишь в дом, пустишь на лестничную клетку хотя бы, они же все сразу загадят. Только знаете, это западный кошмар. И на Западе с ним успешно борются. Строят приюты, создают благотворительные кухни, ну, всякие убежища. Кошмар России в том, что она целая страна и бомж при этом. Во-первых, потому что жизнь в России не жизнь, а жительство. А во-вторых, потому что место жительства есть, но оно не определенное абсолютно. Определенность места – не пространственное понятие. Когда профессор Преображенский требовал окончательную бумажку, он требовал определенности не пространства, 5 комнат или 6, а определенности слова. Когда начинались коммунальные квартиры, начиналось не решение жилищного вопроса, а происходила отмена слов. Люди из подвала попадали в хоромы, а из мира определенности попадали в мир неопределенности. Мир немоты – это, возможно, материально лучший мир. В отличие от Америки, где травят чернокожих, и миллионы бездомных голодают под тысячами мостов, в России не дадут умереть. Но и жить не позволит, как говорила Ефросинья Керсновская, святая нашего времени. Жизнь человека, не скотина, включает в себя свободу слова, слова значимого, слова, которое определенно нельзя игнорировать. Сталинские или путинские приближенные, они живут во дворцах, но их слова также ничего не значат, как бормотание бомжей. В любой момент каждый может быть, как там в анекдоте, легенда меняется, вы не миллионер на яхте, а вы уже живете на свалке. Сказка Андерсона заканчивается тем, что умершая бабушка вводит девочку в мир, где, прямо скажем словами православной панихиды, нет ни голода, ни холода, ни страха. Россия со спичками ни к какой бабушке не стремится. Тут и так все не испытывают ни голода, ни холода, ни страха. Все укутаны ватой, по самое хочу, и это самое страшное. Ведь спички-то у этой девочки есть, да не простые, а атомные. И она мысленно только с ними и играет, и думает, что в мире, озаренном вспышкой такой спички, ей будет определенно хорошо. Определенно-то будет, да только будет определенно нехорошо. Причем, что самое ужасное, не только вате, но Бог милостив.
Монологом Якова Кротова мы завершим обсуждение событий 6 января 2020 года. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников.